Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Легенды и мифы Великой депрессии. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джонатан Брент. В сталинских архивах. Изучение новой России. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Концертная жизнь в эпоху рецессии. О пользе религии. Гость американского часа. Психолог Майкл МакКаллок. Кинообозрение с Андреем Загданским. Грэн Торино. Клинт Иствуд. С тех пор, как Конгресс проголосовал за программу стимулов 819 миллиардов долларов, страна вступила в новый период, который, однако, очень похож на старый. Обама идет по пути Франклина Рузвельта. И это естественно, потому что Америке, как не устает повторять политики, сегодня угрожает кризис, напоминающий о Великой депрессии. Она в памяти Америки превратилась в национальный скелет в шкафу, да дрожжи пугающая страница прошлого, государственное бедствие, духовная травма, не заживающая уже 3 поколения. Конечно, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, что в 30-е оставило без работы каждого 4-го, опасно и неправильно. Любые исторические параллели ущербны. Об этом на днях написал колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс. «Причины каждого кризиса, — говорит он, — кроются в психологии, поэтому каждый из них разворачивается иначе и ведет себя по-своему». И все же на Америку сегодня отбрасывает тень именно Великая депрессия. Она как вектор, указывающий на пропасть. Разобраться с этим мрачным и сложным периодом американского прошлого, донести до нас дух и моды того времени, нам поможет исторический репортаж вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
О Великой депрессии в сегодняшней Америке вспоминают часто. Во-первых, в этом году ей исполняется ровно 80 лет. Во-вторых, в рецептах, которые прописал тогда стране Франклин Рузвельт, пытаются найти лекарства от нынешних недугов. Современному человеку крах Нью-Йоркской фондовой биржи в октябре 1929 года представляется чем-то вроде снежной лавины, разом накрывшей всю страну. На самом деле, подавляющее большинство американцев краха просто не заметили. Ценными бумагами в то время владело не более 2,5% населения. Обвал биржи даже не стал событием года для газеты «Нью-Йорк Таймс». Таким событием она назвала «полет Ричарда Бёрда над Южным полюсом». Такой же стереотип – расхожий портрет президента Герберта Гувера, который, дескать, оказался совершенно не готов к кризису, не знал, что делать, бездействовал и проявил полнейшее равнодушие к нуждам народа. У Америки ни до, ни после не было президента, подготовленного к решению таких проблем лучше, чем Гувер. Успешный бизнесмен и опытный администратор, он сделал все, что мог, но кризис вышел из-под контроля и приобрел глобальные масштабы. Последствия сказались спустя 3 года, когда в стране началось сокращение производства и наступила массовая безработица. Сегодня трудно представить себе всю глубину разразившегося бедствия. По дорогам Америки бродили голодные люди в тряпье, готовые работать за еду и ночлег, но работы не было. В городах к хлебным лавкам выстраивались бесконечные очереди. В парках и на пустырях выросли поселки Лачуг из фанеры и жести. Народ прозвал эти трущобы «Гувервиллями». Тогда вообще появилось много слов, производных от имени президента.
Телега, на которой разорившиеся фермеры везли свой скарб, называлась «Гувермобилем». Старые газеты, которыми укрывались ночующие на скамейках бездомные, гуверовским одеялом. И даже слово «гуверизация», которое прежде означало «накормить голодных», потому что Гувер после Первой мировой войны возглавлял программу американской продовольственной помощи Европе, получило ровно противоположное значение.
Ирония судьбы заключалась в том, что Гувер, выходец из бедной семьи, рано осиротевший, пробившийся наверх благодаря личным способностям и упорному труду, и потому свято веривший в свободу частного предпринимательства, проиграл выборы 1932 года представителю элиты, никогда не знавшему нужды и верившему в государственное регулирование экономики. Недаром недавно вышедшая книга о Рузвельте называется «Предатель своего класса». Людей, видевших Великую депрессию собственными глазами, сегодня уже почти не осталось. Но если мы попытаемся уловить дух эпохи с помощью популярной культуры, у нас возникнет впечатление, что американцы в годы депрессии не только не унывали, но и, что есть мочи, веселились. Для Бродвея время было не самым удачным, зато для Голливуда наступили золотые дни. В трудные времена публика не хочет, чтобы ей напоминали о ее проблемах. Она жаждет забвения. Киноэкраны заполнили изысканно одетые дамы и джентльмены, беззаботные романтичные юноши и девушки, а сюжет состоял из череды мелких недоразумений и большого количества музыкальных номеров.
Премию «Оскар» 1929 года в номинации «Лучший игровой фильм» получил мюзикл «Бродвейская мелодия». В том же году оркестр Лео Райзмана с вокалистом Лу Левином записал песню Милтона Эггера «Счастливые дни вернулись». Годом позже она вошла в фильм «Гоняюсь за радугой», получила необыкновенную популярность и стала музыкальным сопровождением президентской кампании Рузвельта. С тех пор песня считается неофициальным гимном Демократической партии и исполняется по сей день на национальных партийных съездах в интерпретации Барбары Стрейзанд.
На годы Великой депрессии пришлось время расцвета художественного радиовещания. Именно тогда появился жанр мыльной оперы – радиоспектакль, как правило, мелодраматического содержания, с бесконечным продолжением. Мыльной эта опера называется просто потому, что спонсорами первых сериалов были компании-производители средств личной гигиены – Procter & Gamble и Colgate. Но 30 октября 1938 года, ровно в девятую годовщину краха Нью-Йоркской биржи, молодой 23-летний режиссер Орсон Уэллс преподнес радиослушателям сюрприз. Компания Columbia Broadcasting System и ее радиостанции-партнеры представляют Орсона Уэллса и театр «Меркурий» в «Войне миров» Герберта Уэллса. Так начинался этот радиоспектакль, вошедший в историю шоу-бизнеса из-за неизгладимого впечатления, которое он произвел на аудиторию. Орсон Уэллс построил его как прямой репортаж. Программу легкой танцевальной музыки прерывали экстренные сообщения. Сначала о вспышках на поверхности Марса, астроному которого брали интервью, говорил, что ничего особенного не происходит. Затем о падении на Землю в штате Нью-Джерси некоего объекта цилиндрической формы. В следующем репортаже с места событий корреспондент рассказал, что крышка цилиндра открылась, и из него показалось нечто, напоминающее гигантскую змею. И, наконец... Дамы и господа, я в эфире? Дамы и господа, я нахожусь за каменной стеной, обрамляющей сад господина Вилмота. Отсюда мне видно все происходящее. Я буду сообщать вам каждую подробность до тех пор, пока смогу говорить и буду способен видеть. На место прибыл дополнительный отряд полицейских. Они встали в оцепление. Сдерживать толпу нужды нет. Люди сами держатся поодаль. Капитан полиции говорит с кем-то. Не вижу с кем. О да, это профессор Пирсон. Теперь профессор идет вдоль объекта, исследует его, а капитан и двое полицейских что-то несут в руках. А, вот оно что. Это белое полотнище на шесте. Знак перемирия. Если только эти существа знают, что это значит. Позвольте, что-то происходит. Что-то округлое показалось из отверстия. Похоже на круглое зеркало. Вспыхнул световой луч. Что такое? Зеркало выбрасывает язык пламени, направленный прямо в полицейских. Боже милосердный! Они объяты огнем. Теперь горит уже весь двор. Деревья, сараи, вспыхивает бензобак автомобиля. Огонь приближается сюда. Он в 20 ярдах справа от меня.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
Дамы и господа, по независящим от нас причинам мы не можем продолжать репортаж из Grover's Mill. Очевидно, какая-то неполадка у нашего передатчика. Мы вернем в эфир нашего корреспондента при первой же возможности. Между тем, мы получили сообщение из Сан-Диего, Калифорния. Профессор Индель Коффер, выступая на обеде в Калифорнийском астрономическом обществе, заявил, что взрывы на Марсе – это, вне всякого сомнения, не что иное, как признаки вулканической активности на поверхности планеты. А теперь фортепианная интерлюдия. Disturbances on the surface of the planet. We continue now with our piano interlude. Публика, вначале слушавшая радиопостановку в полуха, в конце концов поверила, что слушает не спектакль, а реальный репортаж, что на Землю и впрямь высадились враждебно настроенные марсиане. Именно такого эффекта и добивался Орсон Уэллс. Но он не предполагал, что эффект окажется столь сильным. Люди стали нервничать, обрывать телефон в полицию. В местах, расположенных за тысячи миль от места вымышленной высадки марсиан, людям чудились смертоносные лучи и запах газа, которым пришельцы в спектакле травили землян. В некоторых маленьких городах городишках началась паника. Орсон Уэллс уловил настроение толпы, ее психическую уязвимость, ее фатализм и готовность поверить в любую внезапную напасть. Безотчетный страх перед катастрофой, с которой невозможно совладать, был следствием Великой депрессии. Но было бы неверно утверждать, что популярная культура тех лет сводится к легким шлягерам и триллерам в духе Уэллса. В те годы возмужал и получил признание талант одного из величайших кинорежиссеров Америки, мастера социального жанра Фрэнка Капры. Его фильмы сделали для Америки больше, чем любые вожди и президенты. Они заново вселили в американцев чувство уверенности, пробудили в них гражданскую ответственность, убедили их в том, что рядовой маленький человек способен на многое, что солидарность – не пустой звук. Фильм Капры «Познакомьтесь с Джоном Доу» с Гарри Купером в главной роли вышел на экраны в 1941 году. Джон Доу – то же самое, что Иван Петров по-русски. Среднестатистический человек, рядовой гражданин. Вот что он сам говорит о себе и таких, как он.
Yes, sir, we're a great family, the John Does. We are the meek who are supposed to inherit the earth.
Да, сэр, у нас, Джонов Доу, большая семья. Мы – те кроткие, что наследуют землю. Нас встретишь повсюду. Мы растим хлеб и добываем уголь, работаем на заводах и в конторах, сидим за штурвалом самолета и баранкой автобуса. Мы были всегда. Мы построили пирамиды, видели, как распяли Христа, были галерными рабами римских императоров, управляли кораблями Колумба, отступали из Москвы с Наполеоном и мерзли зимой в палатках с Вашингтоном. Да, сэр, мы были повсюду с начала времен. В борьбе за свободу нас сбивало с ног, но мы всякий раз подымались, потому что мы народ крепкий. Теперь пошли такие разговоры, что, мол, свободные люди мягкотелые, что они не держат удар. Чепуха. Свободные люди всегда одержат верх в чем угодно, будь то война или перетягивание каната. Важно лишь взяться всем вместе и тянуть в одну сторону. Я знаю, многие из вас говорят: «А что я могу? Я никто. Со мной не считаются». Ошибаетесь. С нами всегда считаются, потому что страна – это сумма таких, как мы. Но мы должны взяться за дело сообща. Мы не выиграем этот матч, если не станем одной командой. Вот что должен сделать каждый Джон Доу. Твой товарищ по команде – это малый, который живет рядом с тобой. Твой сосед – ужасно важная персона. Он нужен тебе, а ты нужен ему. Так найдите друг друга. Если он болен, навести его. Если голоден, накорми. Безработный – найди ему работу. Для большинства из вас сосед – это незнакомец за высоким забором с сердитой собакой. Но ты не можешь быть незнакомцем для своего товарища по команде. Поэтому сломай забор, который разделяет вас. Сломай его, и ты тем самым сломаешь неприязнь и предрассудки. Сломайте заборы во всей стране, и вы станете и впрямь одной командой.
So tear down the fence that separates you. Tear down the fence, and you'll tear down a lot of hates and prejudices. Tear down all the fences in the country, and you'll really have teamwork.
В конечном счете, Америку вывел из депрессии не президент Рузвельт. Американцы вывели себя из нее сами, потому что поверили в себя и не теряли присутствие духа в самых отчаянных обстоятельствах.
They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream, with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В нашем книжном обозрении мы уже не раз вели разговор о книгах, ставших возможными благодаря тому, что в ельцинской России были открыты секретные архивы для американских ученых. Сегодня Марина Ефимова представит книгу одного из них, Джонатана Брента, работающего в эпохальном проекте Ельского университета «Аналы коммунизма».
Когда Борис Ельцин объявил об открытии секретных архивов КГБ и закрытых партийных архивов, историки, социологи, архивисты и журналисты со всего мира кинулись в Москву. Бросились в архивы вместе со специалистами и простые советские граждане, как жертвы, так и палачи. тысячи людей впервые читали ставшие доступными дневники, письма, протоколы допросов, доносы и партийные директивы. Среди иностранцев, успевших быстро отреагировать на открывшийся доступ к драгоценной информации, был Джонатан Брент, сотрудник издательства Йельского университета, готовившего сборник «Анналы коммунизма». Читаем в книге Брента в сталинских архивах.
В абсолютной эйфории, достаточно наивной, как оказалось, я прилетел в Москву в январе 92 года. Моей целью было получить ответы на вопросы, которыми задавались все западные специалисты по советской истории. А именно, было ли убийство Кирова делом рук одинокого убийцы или оно было совершено по приказу Сталина? Действительно ли произошел разрыв в отношениях Сталина с Лениным? Была ли Компартия Соединенных Штатов вовлечена в советский шпионаж? Какова была настоящая роль Советского Союза в гражданской войне в Испании? Почему Сталин не отреагировал на донесения разведчиков в канун немецкого вторжения в июне 1941 года? По чьей инициативе и под чьим контролем проходил большой террор 1936-1938 годов? Как и почему произошла резня польских офицеров в Катыни? Был ли голод 1932-1933 годов на Украине и в других областях страны результатом неурожаев? Или это был политически мотивированный, санкционированный правительством геноцид?
Странно, что Брент не задается вопросом, не была ли трагедия 1932-1933 годов на Украине и в Казахстане результатом глупости, непредусмотрительности и тупой жестокости. То есть не могло ли быть, что приказ о конфискации продуктов был спущен сверху без всякой даже мысли о том, что из этого может выйти? Нам, мол, сейчас важно спасти от голода города, а на Украине, в Казахстане или где там еще хоть трава не расти. Кстати сказать, именно в книге Брента приводится характерный в этом смысле пример – меморандум главного сталинского прокурора времен Большого террора Андрея Вышинского, выпущенный им в 1938 году после инспекционной поездки по ГУЛАГу.
Заключенные, говорится в меморандуме, доведены там до того, что совершенно потеряли человеческий облик. Кто-то, очевидный враг, добивается того, чтобы эти люди умирали или по дороге в лагеря, или по прибытии туда. Меморандум Вышинского – классическая сталинистская реакция. В каждом провале системы винить саботажников.
По моему мнению, Вышинский больше, чем кто-либо другой из подручных Сталина, заслужил смерть в петле, а не в собственной постели. Но и он, я думаю, не имел в виду сознательно обрекать своих подсудимых на то существование, свидетелем которого он стал во время инспекционной поездки по лагерям. Он ведь и сам мог туда попасть. Другое дело, что он не мог и остановить шабаш садизма, вызванный к жизни его собственной трактовкой юриспруденции. Поэтому возможно, что он написал меморандум с единственной целью – хоть как-то прикрыть свой тыл, на всякий случай. Но, согласны мы или нет с формулировками вопросов Брента, его работа в России в начале 90-х годов имела огромное значение для заполнения белых пятен в советской истории. И Брент первым особо подчеркнул в своей книге, что эта задача не могла быть выполнена, если бы не честная, мужественная и неустанная работа и помощь российских архивистов и историков. Тем не менее, получить ответы на заданные американскими историками вопросы оказалось труднее, чем Брент ожидал.
Несмотря на то, что один только центральный партийный архив содержит 250 миллионов документов, лишь горстка этих документов содержит бесспорные доказательства тех или иных действий советского правительства. Доказательства, которые в Америке называют «дымящимся пистолетом». Теперь стало очевидно, что самые судьбоносные решения на высшем уровне и самые важные приказы советские лидеры никогда не оставляли в письменном виде. Они всегда были устными, а те, что остались, были уничтожены. В связи с этим возник новый, более общий вопрос. Каков был механизм, которым оперировала советская система в целом?
Другим разочарованием для Брента была замеченная им тенденция правительства Новой России вернуться к такой патриотической интерпретации русской и советской истории, которая не останавливается перед любыми искажениями этой истории. Брент пересказывает случай с уважаемым русским историком, опубликовавшим работу, в которой говорилось, что советская армия оккупировала Литву еще до вторжения Гитлера в Советский Союз в 1941 году. Историк немедленно получил официальное предупреждение о том, что если он будет повторять свою версию, то и он, и его дочь лишатся квартиры и работы. «Возвращаются 70-е годы», — сказал историк, — «ничего не попишешь». Но больше всего удручает и поражает Уильяма Брента в России феномен Сталина.
Через два дня после похорон Сталина Илья Эренбург в конце торжественного некролога написал слова «Сталин жив». Кажется, его слова оказались пророческими. Сейчас, через полвека, когда всему миру известна цепь невообразимых преступлений Сталина, и он признан главным убийцей 20 века, его место в жизни России остается загадочным. Когда я спросил офицера ФСБ, возможно ли в России реабилитация Сталина, он посмотрел на меня с ужасом. «Абсолютно невозможно», — сказал он. «Это все равно, что реабилитировать Гитлера». Однако авторы множества книг, опубликованных в России, находят немало причин для прославления Сталина. Его портрет можно увидеть на коробках шоколада в магазинах Шереметьево. Можно ли себе представить, чтобы в аэропорту Мюнхена или Берлина продавали шоколад с изображением Гитлера?
Я так хорошо представляю себе людей, готовых сегодня к постепенной реабилитации Сталина. Это те, кто хочет не любить Россию, а гордиться ею. Кто хочет трудиться не над ее выздоровлением, а над восстановлением ее имиджа сверхдержавы. Словом, те, для кого важнее не быть, а казаться. Но пока дело историков собирать факты. Ельский университет уже выпустил первые 25 томов своего грандиозного проекта «Аналог коммунизма», включая недавно найденные стенограммы 30 собраний Политбюро 30-40-х годов. Сейчас американские историки работают над архивами Сталина. Так что продолжение следует.
Чтобы Сталину родно, богатство показать, показать бы похвалиться нашей хватки боевой. Приезжай, товарищ Сталин, приезжайте с родной. Будешь ехать через поле, полюбуйся красотой, как хлеба цветущего.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломоном Волковым, концертная жизнь в эпоху рецессии. О пользе религии гость «Американского часа» психолог Майкл МакКаллок. Кинообозрение с Андреем Загданским. Грэн Торино, Клинт Иствуд.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы отказала правозащитникам в проведении 8 февраля в центре российской столицы митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Избирательная комиссия Московской области рассмотрит во вторник жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Ранее избирком Химок мотивировал отказ нарушением правил внесения избирательного залога. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коми. По официальным данным, жертвами трагедии в селе Подельск стали 23 человека. 3 февраля в Коми объявлено днем траура. Адвокат задержанного в Москве в субботу лидера оппозиционного движения «Мы» Романа Доброхотова заявляет, что ее не допускают к подзащитному, сообщает «Интерфакс». Доброхотов отбывает 5-дневный административный арест за участие в несанкционированной акции во время Дня несогласных. Росприроднадзор оштрафовал компанию «Главпромстрой», строившую дорогу на территории заказника «Большой Утриж» в Краснодарском крае на 490 тысяч рублей. При строительстве дороги были уничтожены редкие растения. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что новая военная операция в секторе Газа не планируется, несмотря на участившиеся в последние дни ракетные обстрелы юга страны боевиками группировки «Хамас». Сегодня Израиль нанес несколько авиаударов по сектору Газа. Погиб один и ранены не менее 3 палестинцев. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал немедленно освободить захваченного в понедельник на юго-востоке Пакистана сотрудника ведомства ООН по делам беженцев. В Москве в одной из больниц умерла сотрудница управления службы судебных приставов по Ингушетии, получившая тяжелое ранение при взрыве в Назране 13 января. Число жертв взрыва увеличилось до 9.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломоном Волковым. Концертная жизнь в эпоху рецессии. О пользе религии. Гость «Американского часа» – психолог Майкл МакКаллок. Кинообозрение с Андреем Загданским. Грэн Торино, Клинт Иствуд. В эфире февральский музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о музыкальных новостях, какими они видятся из Нью-Йорка. Искусство требует жертв, особенно в рецессию. Поэтому, скажем, опера Лос-Анджелеса сократила штат на 17%, остальным понизила зарплату на 6%, а ее директор Пласидо Доминго вообще отказался от жалования. Этот жест кажется особенно благородным на фоне бонуса китам на акулоне уже не тянутого Уолл-стрита, составившего в совокупности 20 миллиардов долларов. Эта сумма взбесила даже уравновешенного Обаму. Сегодня мы побеседуем о том, как культурные институции Америки приспосабливаются к трудным условиям. И начнем мы с разговора о том, как повлиял кризис на музыкальный календарь Нью-Йорка. Прошу вас, Ломан.
В Нью-Йорке объявлено о содержании грядущих музыкальных сезонов в разных музыкальных учреждениях города. Сезон этот начнется не раньше, чем через полгода с лишним, а объявили его уже сейчас, и это не случайно. С каждым годом эти вот объявления о том, из чего будет состоять будущий сезон, отодвигаются на все более ранний
срок. А почему, собственно говоря?
Это борьба за слушателя и за зрителя. Это экономическая необходимость, потому что сейчас начинаются уже продажи абонементов, и все заинтересованы в том, чтобы пресса как можно раньше осветила бы всю суть. Мы сегодня еще обсудим, как вообще эта система абонементов сложилась в Нью-Йорке. А сейчас я хочу сказать, что все очень нервничают вот в связи с экономическим кризисом, поскольку эта ситуация очень повоздействовала и на то, сколько денег собирают американские музыкальные учреждения такого рода, как Метрополитен Опера или Карнеги Холл.
Которые все зависят, конечно, от благотворителей.
От частных спонсоров, конечно же. И также у них у всех большие вложения. И ценность этих вложений в связи с кризисом значительно уменьшилось, поэтому все очень нервничают, сокращают расходы, насколько могут, увольняют даже сотрудников административных. Но у меня есть подозрение, я ведь уже 32 года живу в Нью-Йорке, и вот такого рода подъемы и спады экономические уже наблюдал. И мое наблюдение заключается в следующем. Конечно, экономический кризис – вещь серьезная, но, пользуясь психологической атмосферой, которая вот такие вещи сопровождают, люди также обыкновенно избавляются от сотрудников, от которых им и так давно хотелось избавиться, и избавляются от проектов, которые они когда-то объявили, а потом, может быть, и передумали. А так повода нет, тут хороший повод.
То есть это такое большое чистилище.
Да, потому что, например, в Метрополитен Опера оперу композитора Джона Корильяно «Призраки Версаля» заменили на «Травиату». Думаешь, что это произошло бы даже и без кризиса, но сейчас можно спокойно сказать, вот кризис, и мы заменяем программу на более дешевые и так далее и тому подобное. Но много очень, тем не менее, любопытного. Ну, начну, конечно, с мероприятий с русским уклоном. В Нью-Йорке уже прошли большие фестивали Шостаковича и такой неофициальный фестиваль Прокофьева, о котором мы говорили, а теперь пришла очередь Стравинского. И пора, потому что это великий композитор, и у меня к Стравинскому особое отношение. Я ставлю его тогда, когда мне нужно успокоиться и прийти в себя. Я в этом смысле могу сравнить эффект, который на меня производит Стравинский, с эффектом от стихов Бродского. Я их тоже читаю. Вот я хожу, например, сейчас к зубному врачу, и чтобы прийти в себя, разрушивавшиеся нервы, привести порядок, читаю Бродского. И действует, уверяю вас, замечательно. И точно так же на меня действует симфония псалмов Стравинского. Это состояние взвешенного покоя, которое я ощущаю, особенно в позднем Бродском, оно в высшей степени свойственно и симфонии псалмов, как и творчеству Стравинского в целом.
Thank you.
важной темой, которая проходит и в программах Нью-Йоркской филармонии, и в программах Карнеги-Холла в новом сезоне, это Азия, азиатская музыка, так или иначе, или контакты с Азией. А в Карнеги будет большой фестиваль под названием «Древние пути, новые голоса», посвященный обзору китайской музыки от ее древнейших истоков до наших дней. И там будут задействованы тоже, очень показательно, громкие имена китайско-американских музыкантов. Ланг-Ланга, пианиста, это всемирная величина, особенно сейчас, после того, как весь мир увидел его программу, посвященную открытию Олимпийских игр в Пекине. Тан Дун, тоже теперь всемирно известная фигура.
Который тоже отличился на Олимпийских играх.
Да. Квартет Кронос будет выступать вместе с замечательной исполнительницей на инструменте, который называется пипа, древнекитайский инструмент вуман.
Любимый музыкальный инструмент Конфуция, между прочим.
Так что вся эта программа будет продолжаться 3 недели в Карнеги-Холл, и я ожидаю ее с большим нетерпением. Но также, как всегда, прозвучат в программах и редко исполняющиеся произведения. Здесь тоже будут задействованы музыканты из России, в частности, Валерий Гергиев со своим оркестром Мариинского театра приедет и будет исполнять редко звучащую музыку Берлиоза. Прозвучит также вещь, которая мне очень-очень нравится. Это симфония Куллерова. Автор ее Сибелиус. Он вообще-то автор 7 симфоний. Но это произведение стоит особняком, а оно номера не имеет. Это ранний Сибелиус. Очень выразительная драматическая музыка. Такая необычная смесь Чайковского с могучей кучкой. И в этом произведении Сибелиус выступает как некий потерянный русский композитор. Как такая связь между Чайковским и могучей кучкой. А в целом, вот те программы, о которых мы говорим, это можно отнести по категории «дешево и сердито». То есть с небольшими сравнительно средствами, все равно это многомиллионные предприятия, все, показать широкий веер экзотических культур. И веер этот раскинулся очень широко, от древних китайцев до музыки Сибелиуса.
В этом выпуске музыкального альманаха, как во всех выпусках этого года, мы продолжаем цикл, посвященный 125-летию оперы «Метрополитен».
Есть имена, которые синонимичны их профессиям, их амплуа. Ну вот, например, когда мы говорим «дирижер», то это Тосканини. Когда мы говорим «художник», то это Пикассо.
Когда мы говорим «поэт», то это Пушкин. Фрукт, да. Это яблоко, да?
Но когда мы говорим «тенор», то это не Паваротти, это Энрико Карузо. Самый знаменитый певец всех времен и народов во всех странах, кроме России. Там, конечно, есть Шаляпин. Но во всем мире, конечно, слава Карузо, который родился в 1873, а умер в 1121 году, эта слава никогда не была превзойдена.
Как сложились отношения Карузо с Метрополитен?
Замечательным образом. Эти две величины, если угодно, друг друга чрезвычайно полюбили и очень друг другу помогли. Карузо был чрезвычайно колоритной личностью. Он был коротенький, толстенький, обожал поесть, обожал выпить, выкуривал по 4 пачки сигарет в день. Это тенор. Он был 18-м ребенком в своей семье и первый, который пережил младенческий возраст. Представляете, вот это неаполитанская простая семья, и он навсегда остался таким простым земным неаполитанцем. И, может быть, именно это качество, несмотря на то, что он совершенно не соответствовал нынешним идеалам красавца-тенора, и не знаю, как он бы теперь смотрелся бы на сцене, но тогда его все абсолютно обожали, потому что когда он выходил, то он излучал такой невероятный шарм, что не полюбить его было невозможно. И у него с Мет вот была такая любовь с первого взгляда, с аудиторией Мет. Он в Мет выступал в течение 17 сезонов, с 1903 по 1920 год, и стал главной вообще приманкой, то есть то, о чем мы говорили в первом разделе нашей передачи. Вообще в Мет завели систему вот этой подписки на весь сезон специально из-за Карузо, потому что билетов было достаточно сходить невозможно на отдельные представления. И чтобы обеспечить себе билет на Карузо, люди покупали тогда билеты на весь сезон. И так эта система и укрепилась. Ее инициатором, ее, то есть, источником, что ли, поводом был именно Энрико Карузо. Причем Карузо вел себя чрезвычайно благородно по отношению к Мет. И вот эта вот взаимная любовь, она послужила финансовому процветанию Мет, потому что с Карузо они действительно делали деньги. У них был доход. Это неслыханная вещь.
Для оперы.
Для оперы, абсолютно. И как учреждение Мет своим становлением во многом обязан именно Карузо. И когда он умер, а умер он очень рано, ему было только 48 лет, причем, когда объявили о его смерти, это был национальный траур, то он остался вот той легендой, которая и освещает имя Мет. Метрополитен и Карузо – эти две вещи неразрывны. Я хочу показать отрывок из оперы «Богемы», очень для него типичный, потому что репутацию Пуччини, как и репутацию Мет, установил во многом именно Карузо. И вот этот отрывок из «Богемы», он поет с другой суперзвездой своего времени, певицей Джеральдин Фаррар, демонстрирует вот эту колоссальную пробивную силу и обаяние тенора Карузо, который навсегда остался образцом для всех последующих теноров, сколько бы их ни было. И я должен сказать здесь, что для меня также вот в этих старых записях есть огромная особая прелесть. Эти записи аутентичны. Я всегда предпочту хотя бы и несовершенную запись, которая доносит до меня атмосферу тех далеких времен, любой современной записи, в которой, я знаю, принимала участие целая команда техников, которые подгоняли ее под современный стандарт. И таким образом, мне кажется, что вот эта запись, отрывка из «Богемы» в исполнении Карузо и Фаррара, доносит до нас очарование вот тех легендарных дней в Метрополитен-опера.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сперва в Англии, а потом и в других европейских странах появились автобусы со странной рекламой. «Бога, вероятно, нет». Этот тезис вежливых, не до конца уверенных в себе атеистов был встречен судебными исками верующих, которые доказывали, что гипотеза отсутствующего Бога не соответствует фактам. Пока в Старом Свете разгораются уже в судебных инстанциях теологические дебаты, ученые Нового Света предложили другой, прагматический подход к решению вечного вопроса. Игнорируя центральную дилемму, они о Боге молчат, зато говорят о церкви. В ближайшем номере специального журнала «Психологический бюллетень» будут опубликованы материалы грандиозного, растянувшегося на 80 лет исследования о том, как религиозные убеждения, причем любые, действуют на поведение человека, развивая в нем самодисциплину, ответственность и сосредоточенность. Об этом наш корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова беседует с профессором психологии Университета Майами доктором Майклом МакКаллагом.
Что было раньше, религиозная практика или самодисциплина?
Я считаю, что религия укрепляет самоконтроль и что требуется определенный уровень самоконтроля для того, чтобы успешно заниматься религией. Каждый, кто следует религиозным ритуалам, знает, что это трудно. Службу в церкви нужно посещать регулярно, длинные проповеди слушать до конца, надо читать Библию и запоминать много цитат из нее и из Священного Писания, постоянно молиться. Для этого требуется настойчивость. Если у человека самодисциплина слабая, то религия не принесет ему удовлетворения, как не принесет его и любая ежедневная трудовая деятельность. Мы, ученые, считаем, религия укрепляет самоконтроль, и самоконтроль необходим в занятиях религией.
Каким образом, с точки зрения физиологии, религиозные ритуалы укрепляют самоконтроль?
Следует отметить два интересных явления, происходящих, когда человек молится или медитирует. В мозгу есть две области, одна из которых контролирует внимание, другая – эмоции. Во время сосредоточенной молитвы или медитации активируются именно эти участки, помогающие обострять наше внимание и успешнее справляться с негативными негативными эмоциями. Нейропсихологи связывают эти области с самоконтролем, с саморегулированием нашего поведения.
Получается, что именно регулярность отправления религиозных ритуалов и медитаций способствует успеху в жизни.
Можно сделать такой вывод. Медитация привлекает внимание многих ученых. Результаты их исследований указывают на то, что регулярная медитация оказывает положительное влияние на эффективность нашей трудовой деятельности, на уровень концентрации внимания и ориентированность в окружающем мире. И, конечно, на здоровье в целом и ментальное здоровье в частности. Изучение мозга помогает нам понять природу и механизм действия этих положительных влияний.
Но если механизм создания положительного влияния на наше поведение религиозными ритуалами один и тот же, то существует ли различие в конфессиях?
Я не думаю, что существует различие в религиозных традициях именно в этом смысле. Мы проанализировали исследования, сделанные за последние 80 лет, и, к нашему удивлению, убедились, насколько предсказуемым оказалось положительное влияние религиозных ритуалов всех религий. Мусульмане, иудеи и христиане из самых разных частей света отмечают, как в результатах религиозной веры, более высокий уровень самодисциплины. И это универсальное свойство очень важно, потому что оно говорит о том, что укрепление самоконтроля верующих свойственно религии в целом, а не какой-то одной конфессии.
Вера в сверхъестественное и самоконтроль. Где связь? Нужно ли смотреть на Всевышнего, как на своего рода полицейского?
Вообще-то это неплохая метафора. Действительно, в самых популярных религиях в западном мире и в Америке в частности, в христианском, иудаистском и мусульманском монотеизме, существует вера в то, что всемогущий Бог следит за нашими действиями и требует от нас определенного рода поступков. Это характерно для многих мировых религий. Чувствуя, что за ними наблюдает самый высокий авторитет, верующие стараются соответствовать установленным им стандартам и пытаются целенаправленно достичь своих и созданных им идеалов.
Принесет ли пользу атеисту хождение в церковь?
Чтобы получать какую-то пользу от религии, нужно прежде всего быть верующим. Приведу пример с работой. Мы ходим в офис, производим все нужные действия, но если работа нас не интересует, мы не прогрессируем, не становимся лучше в том или ином смысле. Также с церковью. Мы можем посещать религиозные службы, но если мы не веруем, мы не получим психологической пользы. В нас ничего не изменится к лучшему.
Религия не только дает, но и ждет от нас взамен каких-то трат. Как подвести баланс?
Это так верно. Становясь верующим, мы обмениваем одно на другое, как и во всех других областях жизни. Религии мы отдаем психологические усилия и время, но что-то получаем взамен, иначе не было бы столько верующих. Важный результат этой деятельности – укрепление нашего самоконтроля, уверенности в себе и стремление достичь каких-то идеалов. Сравним самоконтроль с мышцей. Чтобы стать сильнее, мы тренируем ее, тратя энергию, превозмогая боль. После тренировки мы устали, тело болит, время ушло. Мы что-то потеряли и ничего не получили взамен. Через некоторое время, однако, мы заметим, что наши мышцы окрепли. Также и самоконтроль укрепляется по мере тренировки его в религиозных ритуалах. В последние год-два многие ученые пришли к выводу, что работа над укреплением самодисциплины сродни регулярным спортивным тренировкам. Будучи религиозным, вы платите лепту временем, вниманием, энергией, но накапливаете психологическую мощь, которая позволяет преуспеть в работе, в социальной сфере, достичь поставленных целей и так далее.
Какое место занимает религия в вашей жизни?
Признаюсь, что профессионально я сторонник религии. Для меня, ученого-социолога, религия полна неразгаданных загадок. Но именно из-за того, что религия – моя профессия, моя внешняя мотивация мешает мне получить пользу от нее.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Список номинаций на «Оскар» часто интересен не только теми фильмами, которые в него вошли, но и теми, которые туда не попали. В этом году самым именитым из обойденных стал Клинт Иствуд. К тому же его обошли дважды. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. Новая картина Клинта Иствуда «Гран Торино» заставила меня лично задуматься о магии актера Клинта Иствуда.
Меня заставило задуматься о магии человека, который только что снял картину, которую мы с вами обсуждали несколько месяцев назад.
«Подмена».
Два фильма за год в таком возрасте, честно говоря, это внушает не просто уважение, а восторг.
С этим фильмом у меня скорее больше уважения, чем восторга. В этом фильме, как, пожалуй, ни в каком ином другом со времен «Грязного Гарри», Клинт Иствуд не просто стоит, он возвышается на фоне всего остального, что есть в фильме. А в фильме есть посредственные актеры, слабый нравоучительный сценарий, неинтересна его же собственная режиссура. И в фильме, кажется, вообще ничего нету. Есть только один Клинт Иствуд, состарившийся, седой, покрытый морщинами. Он и есть зрелище, он и есть фильм.
Ever knows how you come across somebody once in a while you shouldn't have messed with? That's me.
Гран Торино построен как предсказуемый набор драматургических штампов. Если в начале фильма священник просит Клинта Иствуда исповедаться, и он грубо отказывается, то мы понимаем, что в конце фильма он обязательно исповедуется. Если в начале фильма Ковальский проклинает своих соседей-азиатов, которые живут рядом с ним в соседнем доме, то в конце фильма это его главные друзья. Если в начале фильма представлен автомобиль Гран Торино, Форд 72-го года, как самое драгоценное владение героя, которое он хранит в гараже и никогда не выезжает на этой машине на улицу, он только моет, полирует детали, то в самом конце фильма мы увидим, что машина наконец-то едет по улице, и за рулем не Ковальский. И главный штамп фильма. Если в начале фильма мы чувствуем в персонаже неприятие католической церкви и неприятие закона, то в конце фильма принятие и закона, и церкви. По всей видимости, это и есть принципиальное послание Клинта Иствуда, как и в «Подмене», о котором мы говорили с вами совсем недавно, фильм его прошлого года, тоже уважение к духу и букве закона. Никакого личного правосудия, которое было во времена «Грязного Гарри», когда один с пистолетом «Магнум» наводит справедливость в отдельно взятой вселенной.
You're a hero to the neighborhood.
I'm not a hero.
We're having barbecue. You want to come over? We've got beer, too.
I might as well drink with strangers.
Сценарно «Гран Торино» – работа не профессионалов, а школьников, которые хотят создать некоторые драматургические ситуации, но совершенно не знают, как к ним прийти, не нарушая логику поведения и мотивацию персонажей. Поэтому первая половина фильма особенно мучительна. Авторы создают дорогу к финальной главной драме, и смотреть на это как-то очень неловко. Все шито белыми нитками. И не беда актеров, что они плохо играют. А в фильме снимаются очень много непрофессиональных актеров. Беда сценария и авторов сценария, что они заставляют их произносить реплики и делать поступки, которые никоим образом не вписываются в реальный достоверный персонаж. Но в фильме при этом есть спонтанные жемчужины. Места, где мое внимание и интерес к событиям на экране драматически менялся. Клинт Иствуд на празднике в доме азиатских друзей, окруженный вниманием и заботой многих восточных женщин, с наслаждением поедает азиатские яства. Замечательно совершенно. Или Клинт Иствуд избивает бандита, бьет его ногами по голове. Восхитительно. Произносит страшные угрожающие слова, как шипящая кобра. Мне это все очень нравится. Мне нравится, как он ерничает и в жесткой форме дает наставление своему молодому растерянному соседу. Мне нравится, как Клинт Иствуд ворчит, как он достает пистолет, как он пьет пиво.
Короче, вам нравится Клинт Иствуд.
Да, как он говорит со своей собакой, которая тоже очень старенькая, по всей видимости, в собачьем возрасте эквивалент Гран Торино и Клинта Иствуда. Короче говоря, мне он сам по себе нравится, мне он импонирует. Фильм, с моей точки зрения, совершенно не получился. Но люди идут, смотрят. В этом фильме действительно ничего особенного нету, кроме Клинта Иствуда. Такая вот американская институция.
Клинт Иствуд создал портрет художника в старости.
Рама никакая, но портрет достоверный, мы его знаем. Этот портрет нам нравится.
What are you gonna do, Walt?
Whatever it is, they won't have a chance.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Ирина Савинова, Майкл Маккаллок и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».